25 глава числа, стихи 6 по 15. «И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим маденитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финиес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье, и вошел вслед за израильтянином в спальню, и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря: Финиес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди них, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи: вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых. Имя убитого израильтянина, который убит с маденитянкою, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова. А имя убитой маденитянки – Хазва. Она была дочь Цура, начальника Амофа, племени Мадиамского. Вот несколько главных вопросов, которые появляются при чтении этого отрывочка. Почему Финиес совершил убиение двух человек? Далее. Почему Бог, судя по всему, одобрительно отозвался о его поступке? Затем, является ли его поступком, является ли его поступок образцом для подражания? И по ходу ряд иных вопросов. Нам нужно с вами попытаться понять действия трех главных личностей в этой истории. Действия Хазвы, действия Зимри и действия Финиеса. Три человека, три главных действующих лица. Итак, по порядку. Что представляет собой эта женщина и какова была природа ее отношений с представителем израильского народа? Почему случилось так, что она оказалась в стане Израиля? О чем идет речь? Читаем. В книге «Исход», во второй главе, в стихах 16 и 21, описывается очень интересная информация, которая далее фигурирует в традиционных еврейских комментариях. Итак, какова родом эта женщина? Она мадианитянка. Он взял и привел к братьям своим мадианитянку. Ну и в чем тут грех? В чем тут грех? Ссылочка, которую я вам только что дал на книгу «Исход», вторую главу, стихи 16 и 21, показывает, что у самого вождя Моше Рабейну, у Моисея жена была оттуда же. Она была мадианитянка. Сепфора. Читаем. «У священника Мадиамского», Исход, 2 глава, стихи 16-21, «у священника Мадиамского было 7 дочерей. Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору». То есть, этому можно, а этому нельзя. И получается, что человек жизни лишился. Вот что читаем об этом в классическом иудейском комментарии Санчина. Это информация, сохранившаяся в иудейской традиции. Зимри на глазах у всех обратился к Моше с дерзким вопросом. «Скажи, какая разница между этой женщиной, которую я пожелал взять себе в жены, и твоей женой Ципорой, в синодальном переводе Сепфорой, которая тоже происходит из Мидьяна? Почему тебе можно, а мне нельзя?» Конечно, мы сегодня увидим, что разница была огромна, но формально говоря, и эта мадианитянка, и эта мадианитянка. Формально Зимри прав. И если верить традиции, Моше ничего не сказал в ответ. И Зимри с красавицей удалился в свое жилище. Итак, первое, что мы находим, она мадианитянка. Мадианитянка. Но является ли это грехом? Запрещены ли связи с мадианитянами? Здесь многие сразу же воодушевляются, говорят: ага, видите, Тора проповедует нетерпимость и враждебность по отношению к другим народам. Только лишь на еврейках можно жениться, только лишь в рамках своего народа можно заключать браки. В действительности, в книге Исход, в книге Шмот говорится, и затем далее в Торе повторяется, запрет заключать браки с представителями иных народов. Но там указывается причина, потому что они, блудно ходя во след иных богов, научат и сыновей твоих, и дочерей твоих тому же. То есть, проблема не в национальности, не в происхождении, а в нежелании претендента на брак с представителем народа Божия отказаться от язычества, в нежелании оставить блудодеяние в честь этих развратных языческих культов. И потому давайте посмотрим, какими были намерения, какими были внутренние желания, замыслы Хазвы. Какова была природа ее связей с Зимри? В книге «Числа», в книге «Бамидбар», чуть далее, в 31 главе, в стихе 3 и с 14 по 16, читаем следующее. 31 глава, стихи 3 и с 14 по 16. «И сказал Моисей народу, говоря: вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадианитяна совершить мщение Господне над мадианитянами». То есть Бог повелел осуществить возмездие над мадианитянами. Почему? Читаем стихи с 14 по 16. «И прогневался Моисей на военачальников, тысячи начальников и 100 начальников, пришедших с войны, и сказал им Моисей: для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они по совету Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождении Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем». Оказывается, в тот период времени мадианитяне, соединившись на условиях союза с моавитянами, стали использовать своих женщин для того, чтобы те послужили поводом, как говорит синодальный перевод, к отступлению от Господа. То есть женщины играли особую роль в том, чтобы отвратить сынов Израиля от Всевышнего, и чтобы те стали служить языческим божествам. Как именно? Хочу процитировать вам по переводу Гирша, вот этот вот последний, 16 стих, его начало. Сказано: ведь они, то есть женщины, по совету Билама, в синодальном переводе Валаама, соблазняли сынов Израиля изменить Богу ради Пеора, то есть Ваал-Фигура. Эти женщины в тот период времени поставили одну задачу: совратить, соблазнить по совету Валаама, сынов Израиля, чтобы пришло проклятие. Валаам пытался проклясть израильский народ, но доколе не было ворожбы, не было идолопоклонства, не было повода, Господь хранил свой народ, и никакое проклятие не состоялось. Но когда он уходил, желая все-таки заполучить средства, как мы выяснили в прошлую пятницу, он дал совет. Он говорит, используйте женщин. И вот мадианитянки в большом количестве, в обвальном порядке, стали соблазнять своими красотами и своим умением сыновей Израиля, для того, чтобы блудно ходить во след иных богов. То есть, речь здесь идет о женщине, которая обладала соответствующим умением и оказалась во взаимоотношениях с Зимри с одной целью, чтобы ввести его в блуд, чтобы тот стал поклоняться Ваал-Фигору. Потому что служение этим богам, оно по своей природе было развратным. Давайте вспомним начало 25 главы. Прочитаем первые стихи. Там книга Числа, книга Бамидбар, 25 глава, начиная с первого стиха. 25 глава. С первого стиха. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава». И, как мы выяснили, с дочерями мадианитян. «И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Ваал-Фигору». То есть, понравилось. Обратите внимание, с чего начинается? Блудодеяние, разврат, распаление похотей. Затем приглашают народ к жертвам богов, и народ кланяется богам. Вот замысел. Сепфора здесь совсем ни при чем. Она принадлежала к этому же народу, но у нее были совершенно иные идеалы, и она вошла во взаимоотношения с Моисеем по совершенно другим причинам. И с совершенно другими целями. Здесь же речь идет именно о совете Валаама для того, чтобы навести проклятие на народ Божий. И Хазва сыграла здесь вот такую злобную роль. Еще одно очень важное сообщение. 25 глава книги Числа, стихи 16 по 18. Они раскрывают природу действий Хазвы. 25 глава, 16 по 18. «И сказал Господь Моисею, говоря, враждуйте с мадианитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своей, убитую в день поражения за Фигора». Три слова. Как враждебно, дальше, коварно, прельстив. Вот о чем идет речь. Речь не идет о двух молодых людях из двух народов, которым религия не дает жить вместе и любить друг друга. Речь не идет о подлинных, настоящих чувствах молодых людей, которых вот таким жестоким образом остановили в силу каких-то предрассудков. Речь идет о ловушке. Это была именно ловушка. И в результате блуда и разврата народ Божий все-таки стал объектом проклятия. Итак, мы попытались с вами хотя бы в общих чертах рассмотреть суть действий и мотивов женщины. Вот почему она оказалась там, в израильском стане. Теперь, какова природа поступка Зимри? Мы находим, что в тот момент, когда он привел Хазву к себе, в этот момент уже происходило в народе Божьем нечто страшное. Третий стих 25 главы книги Числа сообщает. «И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, «И воспламенился гнев Господень на Израиля». Вот на этом фоне происходит все, что описано. То есть, гнев Господень уже воспламенился. Что это значит на практике? Чуть дальше мы узнаем. Читаем стихи 7, 8, 10 и 11. 25 глава книги Числа, Бамидбар, 7, 8, 10 и 11. «Финиес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье, и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых». Что означает фраза «воспламенился гнев Господень»? Значит, в это время шло поражение сынов Израилевых. То есть, поражение уже идет, народ гибнет. И в это время, когда люди умирают за блуд, за идолопоклонство, за разврат, за отступление от Господа, вот в это самое время Зимри приводит женщину соответствующего поведения и вступает с ней в те же самые отношения, за которые сейчас идет поражение. То есть, это очень важно заметить для того, чтобы понять, чем был движим Зимри. Еще, когда мы читаем дальше, в этом же самом отрывочке, стихи 10 и 11, сказано: «И сказал Господь Моисею, говоря: Финиес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил из сынов Израилевых в ревности моей». То есть, совершенно ясно, что идет уже поражение, ярость Господня уже возгорелась, гнев возгорелся, и он перестал гореть только тогда, когда Финиес пронзил их копьем. Значит, все, что происходит, происходит на фоне, когда в народе Божьем идет поражение. И вот, зная об этом и видя это, Зимри, тем не менее, идет на грех. Вот это слово «поражение», «поражение» переводится так, цитирую по переводу Давида Иосифона: «И прекратился мор среди сынов Израиля». Прекратился мор. То есть, речь идет о конкретной смерти, о конкретной гибели тысяч людей. Потому что на момент, когда у них состоялась интимная связь, уже сколько погибло? 24 тысячи. Представляете? То есть, вот это все, что сегодня назвали бы отягчающими обстоятельствами, и они чрезвычайно важны. Еще один момент. 25 глава, 6 стих. Мы по-прежнему пытаемся воссоздать природу поступка Зимри. 25 глава, числа, 6 стих. «И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания». Значит, первое, что здесь открывается, этот грех был каким по природе? Публичным. У всех на глазах. Многие грешат, но большинство скрывает свой грех где-нибудь там задними ходами, так, чтобы никто не увидел, где-нибудь подальше от глаз и так далее. Здесь мы видим вызов. Вызов. Это, как говорится, на главную площадь города. Прошел к святилищу Господню. Там, где находились все вожди и весь Израиль, то есть демонстративно. Номер два. Сказано, когда они плакали у входа скинии собрания. А какова причина плача? Ну, во-первых, как минимум траур. потому что уже много тысяч погибло на тот момент. Как минимум траур. Но, во-вторых, и покаяние, и желание выпросить милость у Господа и так далее. Вот представьте себе, траур, и все собрание плачет, а они вдвоем уходят веселиться. То есть, перед нами описание греха по природе своего дерзкого греха. Вот как об этом написано в книге «Числа» в 15 главе, в стихах 30 и 31. «Числа» 15 глава, 30 и 31. «Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа. Истребится душа та из народа своего, ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил. Истребится душа та, грех ее на ней». Вот такой был грех совершен. И причем Зимри об этом знал, о том, что за грех дерзкой руки будет то-то и то-то, ибо это определение Господне уже прозвучало. Послушайте, как описывает этот эпизод в книге «Патриархи и пророки» автор Елена Уайт. «Все понимали справедливость постигшего их наказания. И народ с горькими слезами смирения поспешил к скинии, исповедуя свой грех. В то время, когда они плакали перед Богом у дверей скинии, и когда язва совершала свое губительное действие в стане, а судьи выполняли свое ужасное дело, Зимри, один из самых знатных людей Израиля, явился в стан в сопровождении мадиамской женщины низкого поведения, дочери вождя племени, которую он проводил в свой шатер. Священники и начальники в великой скорби и смирении лежали ниц у входа скинии собрания, плакали и умоляли Бога пощадить его народ и не предавать его наследие на посмеяние, а Зимри, князь племени израильского народа, перед всем обществом осмелился хвастать своим грехом, словно бросая вызов отмщению Божьему и насмехаясь над судьями народа». Я думаю, комментарий излишний, правда? Человек знал, что он делает. И, наконец, третье лицо – Финиес, природа его поступка. 25 глава книги «Числа», стихи 4 и 5. «И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилевым, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-фигуру». Здесь две определяющие характеристики тех людей, которые должны были получить воздаяние. Первое – начальники. Возьмите всех начальников народа. Дальше уточняется – прилепившихся к Ваал-фигуру, то есть не поголовно, а именно тех, кто грешит. Послушайте, как это описывает Щедровицкий в своем комментарии на Тору. Во-первых, заметим, что убить следовало только тех, кто не просто впал по слабости, неразумию и тому подобное в идолослужение, а именно впрягся в одну с ним колесницу. В синодальном переводе прилепился к нему, то есть прилепился к Ваал-фигуру. В подлиннике используется фраза, используется глагол, который имеет значение «впрягаться в одну колесницу». То есть, это описывает именно соединение, а единые помыслы, единое устремление, единая цель. Во-первых, только тех, кто слился с Ваал-фигуром. Во-вторых, читая дальше по Щедровицкому, «приказ Моисей отдал не кому-нибудь, а судьям». Следовательно, каждый смертный приговор должен был выноситься на судебном процессе после подробного доказательства вины. О расправе же без суда и следствия не могло быть и речи. Второй очень важный момент. судьям, сказано, судьям. У себя убейте прилепившихся к Ваал фигуру. Потому, когда мы с вами приближаемся к тому, чтобы понять действия Финиеса, нам важно помнить, что все это предваряется указанием судебного следствия. То есть, это должны были выполнять именно судьи. Ну и теперь, выяснив, что судьи должны были найти кого? Начальников, прилепившихся к Ваал-фигуру, то есть их в первую очередь, начальников, прилепившихся к Ваал-фигуру. Вспомним, кто такой Зимри. Как раз таки начальник, так и сказано в 14 стихе. Имя убитого израильтянина, который убит самадианитянкою, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова. То есть, представьте себе уровень этого греха. Начальник поколения Симеонова. И именно это нужно было сделать. То есть, что сделал Финиес? Зимри именно такой человек. Он начальник, прилепившийся к Ваал-фигуру. То есть, Финиес просто выполнил Божью волю. То есть, он действовал в рамках конкретного Божьего предписания. Дальше. Кто такой Финиес, в принципе? 7 стих 25 главы книги Числа. Числа 25:7. Финиес, сын Елиазара, сына Аарона, священника. Итак, кто он? Он священник. Он священник. Ну, а теперь давайте вспомним, какую функцию совершали священники в народе. Кем были священники? Книга Второзаконие, 17 глава, стихи с 8 по 10. Второзаконие, 17 глава. Деварим 17:8-10. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласны мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой, и приди к кому? К священникам. Приди к священникам-левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить, и поступи по слову, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя». То есть, судебные функции как раз-таки были в ведении священников. Они первые знали закон Божий. Книга пророка Малахии, 2 глава, 7 стих. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона Господа ищут из уст его». Потому Финиес – священник, Финиес – судья. И Господь сказал найти именно начальников, прилепившихся к Ваал-фигуру, и осуществить над ними Божье возмездие. То есть, Финиес действует строго в рамках закона, в рамках судопроизводства, установленного Господом, и в рамках своих полномочий. Более того, когда мы читаем Священное Писание далее, то вот в 105 главе книги Псалтирь, в стихах с 28 по 31, нам все описано очень ясно касательно природы поступка Финиеса. Псалтирь, 105 стихи с 28 по 31. «Они прилепились к Ваал-фигуру и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финиес, и произвел суд, и остановилась язва. И это вменено ему в праведность в роды и роды вовеки». Итак, само Священное Писание раскрывает нам суть этого поступка. Что сделал Финиес? Произвел суд. Итак, это не произвол, это не в попытке религиозного экстремизма, это не попытка истребить неверных с известными криками на устах и так далее. Это совершенно по природе своей нечто иное. Это человек, действующий в рамках власти, данной ему Торой, данной ему Всевышним непосредственно. И, наконец, говоря о природе поступка Финиеса, нам важно помнить Божью оценку, которая дана была сразу же в рамках этого же повествования. 25 глава книги Числа, стихи 12-13. «Посему скажи, 12-13, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомством его по нем заветом священства вечного за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Итак, Бог говорит, что Финиес поступил правильно. И фактически он остановил мор. Благодаря его поступку прекратилось поражение. Люди отрезвели, когда увидели, что произошло с начальником. И меньше народа погибло, чем могло бы погибнуть. Божья оценка. Я даю ему свой завет мира. И вот это вот слово «мир», «шалом», оно имеет, помимо всего прочего, также и значение «защита». Защита. Послушайте несколько комментариев касательно причины, по которой Всевышний дал этот завет мира. Вот что пишет Раши. Всевышний обещал Пинхасу любовь и защиту. А почему ему нужна была защита? Есть ли версии? Он убил одного из известнейших и влиятельнейших людей во всем Израиле. То есть руководитель колена. Пинхас нуждался в помощи и охране, так как сыны колена Шимона в первый момент собирались напасть на Пинхаса и расправиться с ним. Вот что пишет Ибн Эзра в своем комментарии. «Пинхас не должен был после заключения союза с Творцом опасаться многочисленных и влиятельных братьев Зимри». Это очень серьезный вопрос. Попробуйте поднять руку на влиятельного, знатного, властного человека. Не поздоровится, да? И Господь говорит: «Я тебя защищу. Я тебя защищу, потому что ты поступил правильно, ты поступил в соответствии с законом. Более того, ты спас народ от еще большей беды. Я тебе даю свой завет мира. Ты можешь не опасаться тех, кто попытался бы тебе отомстить». Итак, три главных действующих лица. Хазва, язычница, поступает враждебно, коварно, прельстив, соблазнив, будучи блудницей, желанием навести проклятие. Вот чего она хочет. Зимри совершает грех во время мора, заблуд, открыто, дерзко, с вызовом, полностью отдавая себе отчет, что он делает. Это именно насмешка. Кровь его на нем, говорит Тора. Финиес, будучи судьей, выполнил Божью волю. Действовал в рамках своих полномочий, действовал в рамках Божьего закона. Аминь.